Приветствую тех, кто недавно присоединился к нашей компании. У нас в студии заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков. Александр Михайлович, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз добрый день.
Продолжаем обсуждать наиболее заметные новости. И вы знаете, эту получасовку хочется открыть с чего-то приятного. Вот президент России Владимир Путин поручил увеличить максимально доступный размер туристического кэшбэка за поездки на Дальний Восток. До 40 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Это в два раза выше, если я не ошибаюсь. Ранее увеличить кэшбэк до 50 тысяч предлагал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. А вообще, если говорить о программе кэшбэка при оплате туристических поездок по России, то ее запустили в августе 2020 года. И таким образом власти планировали стимулировать внутренний туризм. Ну и, насколько я понимаю, не зря планировали. Программа эта работает. Работает?
Да, и программа работает, и тема очень важная и нужная для нашей страны, потому что какой-то период времени у нас был перекос в туризме. Наверное, он был связан с естественными изменениями в нашей стране, которые были результатом наследства и перехода от Советского Союза, достаточно ограниченного в этих возможностях, к новому этапу. Но сегодня, я думаю, люди уже и насмотрелись всего, и во многом стали лучше разбираться. И, мне кажется, самое время уделить особое внимание нашей стране, богатейшей с точки зрения географии, истории, культуры. Я вот вчера был в Казани. Прекрасный город, прекрасные условия проживания. Только за последний год там было 2,5 миллиона туристов. Я уверен, что это будет только расти. Если мы берем Дальний Восток, безграничная природа, безграничные возможности организации туризма. И я думаю, здесь надо просто развить те инициативы, которые сформулированы президентом, и сосредоточиться на максимально быстром освоении инструментария для предоставления туристических услуг. Ну, я имею в виду, прежде всего, гостиницы различного класса, уровня, возможностей, там, не знаю, начиная от кемпингов, мотелей, заканчивая пятизвездочными. То есть надо инвестировать максимально в эту отрасль, потому что она, во-первых, крайне эффективна, во-вторых, она позволяет, исходя из географии нашей прекрасной страны, практически предложить круглогодичный отдых и многообразный отдых. И здесь вопрос лишь условий, качества и, конечно, соотношения цена-качество. Думаю, что какое-то время мы будем испытывать некоторые затруднения, но очень быстро инвестиции в этот сегмент позволят выйти на достаточно высокий уровень. Я вот думаю, что то, что сегодня происходит с точки зрения развития дорог, транспорта, транспортных услуг, не только автомобильных, железной дороги. Думаю, что и в авиастроении мы добьемся результатов. Но параллельно с этим, повторюсь, нужно создавать свои собственные сети. Собственные сети гостиниц, которые будут управляться. И я думаю, мы в состоянии предложить те услуги, которые понятны нам и не связаны с копированием того, что есть на Западе. Конечно, лучшее мы наверняка можем воспринять. Я думаю, что это несложно, потому что каждый из тех туристов, который либо занимался, либо потреблял эту услугу, либо ожидает ее внутри стороны развития этой услуги, то он знает, с чего бы он хотел. И зная специфику нашего народа, можно сказать, что мы очень быстро адаптируемся к этим условиям. Поэтому кэшбэк – это хороший шаг, потому что он позволяет сегодня учитывать возможности экономические каждого гражданина, но и тех коллективов, которые осуществляют, реализуют эту свою надежду, ожидание с точки зрения поездки в тот или иной регион. Но этого недостаточно. Надо еще помочь региональным властям создать необходимые предпосылки для того, чтобы люди, которые будут посещать регионы, испытывали там, ну, меньше дискомфорта и были сосредоточены на познании региона, истории,
а не на проблемы, связанные с инфраструктурой.
Ну, конечно, да. Ну, я думаю, что мы с этим справимся. Но мы должны понимать, что резкий переход требует времени. А он действительно сегодня резкий, потому что, вы знаете, ограничения существуют. Ну, и даже не сами ограничения. Мы столкнулись просто с безумной русофобией. Это, конечно, на сегодняшний день такой тормоз, который, я думаю, отрезвляет любого гражданина. Никто не хочет сталкиваться, не принимает эту позицию. И, главное, не понимают ее. Вот, поэтому пусть они пока поживут сами там в своем мире, поварятся и, может быть, осознают, экономически осознают неизбежность, необходимость контакта с нами. А мы посмотрим, может быть, развитие внутреннего туризма, оно позволит даже кардинально изменить перспективы туристического направления. Я вот видел это в Китае. Знаете, когда был период в начале 2000-х, когда Китай уделил колоссальное внимание развитию внутреннего туризма. Это было такое зрелище, оно такое леденящая кровь, когда эти массы людей перемещались внутри страны. Но очень быстро руководство Китая, в том числе и в этой экономической отрасли, создало предпосылки для быстрого и эффективного развития инфраструктуры и позволило сегодня заинтересовать и обеспечить внутренний туризм необходимым. И он приносит огромные деньги сегодня. Я думаю, что если мы пойдем по этому пути, вот сегодня мы заслушивали министра туризма совсем недавно в Государственной Думе и видели программу, которая была представлена правительством. Но я думаю, что если кратно увеличить инвестиции туда, как и в другие сегменты экономики, то результат будет просто очень быстро достигнут.
А вот про Дальний Восток речь идет. А на ваш взгляд, еще какие направления в приоритете, если говорить про внутренний туризм?
Я думаю, что вот наша страна не может позволить себе ограничивать эти направления. Вы знаете, Дальний Восток, если мы говорим о южные регионы, о северные регионы, а центральная часть России. Да, вообще, куда ни посмотри, мы везде найдем уникальные проявления. Вот упомянул Казань, а ведь на самом деле там совсем недавно в Татарстане праздновали 1100-летие ислама, принятие ислама. Вы знаете, это уже была часть России. Это говорит о том, что какая же у нас страна богатая с точки зрения не только национальности и сопровождающей культуры, истории национальности, но религии. У нас и сосуществование разных народов и религий дает колоссально позитивный результат. Это дает такой уникальный продукт, когда мы можем приобщиться сразу одновременно к культурам, взглядам народов многих, проживающих на территории того или иного региона. Это уникальное явление. То есть, и оно порождает непроизвольно совершенно иное качество жизни, иное восприятие этого. Поэтому с точки зрения географии, конечно, если мы живем в Москве, нам бы очень интересно было посетить Дальний Восток, судя даже по расстояниям, знаете, там, лететь часов 8-9. Но если мы говорим о том, что окружает, в том числе людей, проживающих в центральном регионе, ну что, разве у нас мало направлений, по которым можно получить удовлетворение? А посмотрите, экотуризм, а различные виды, там, не знаю, экстремального туризма, который у нас позволяют и горы, и реки, и поля, да, что хотите. У нас уникальная совершенно география и уникальная история. Поэтому я думаю, что у нас шансы развить внутренний туризм гораздо выше, чем у любого другого государства. А главное, привлечь потом колоссальные объемы иностранцев, которые на самом деле с удовольствием посещают Россию.
Да. Ох, хорошую мы с вами тему подняли, летнюю, отпусковую. Неохота с нее уходить, но, к сожалению, придется, потому что новости есть, новости поступают разные. Вот, в частности, Япония приняла новый пакет санкций в отношении России. В этом пакете запретила экспорт в Российскую Федерацию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Ну, также там есть еще ряд ограничений, да, включая там редкую древесину, стальные резервуары и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вообще насколько все существенно или это уже остаточное явление, что называется?
Знаете, они вот в своей политике такой агрессивной по отношению к России, вкладывая в эти шаги основное желание и смысл разрушения России, экономического разрушения России, на самом деле, мне кажется, они уже перешли границы не только здравого смысла, но даже принципов самосохранения. Ведь, ну хорошо, они не будут поставлять нам с 17 июня грузовики. Ну, и мы, наверное, должны им в каком-то смысле сказать спасибо, потому что это означает, что с некоторыми неудобствами, с некоторыми усилиями, а что мы не в состоянии произвести грузовики, ну да, будут не японские, будут российские грузовики. Так это за счастье. Это будут уже наши грузовики, и никто нам не позволит, мы не позволим никому диктовать условия по приобретению, по обслуживанию, по использованию данной техники. Но они наивные люди. Неужели они думают, что это уникальный продукт, который нельзя произвести в России? Может, мы как-то справимся с этой задачей. А вот то, что они раскрывают глаза нам на необходимость создания собственной экономики, импортонезависимой, которая в основе своей будет иметь не только продукты потребления, но и настоящую промышленность, позволяющую выпускать сложную или менее сложную технику, задействованную в разных отраслях, так, наверное, даже надо поблагодарить их. Я помню слова нашего президента на одной из встреч с иностранцами, когда, ну, это было еще до событий, там, это где-то 18, наверное, 19 год, наш президент, беседуя с ними, с иностранными, ну, представьте, это была какая-то делегация, и он говорит: вы знаете, чего я боюсь больше всего? Ну, они так наивно так расслабились и говорят: ну, а чего же вы, Владимир Владимирович, боитесь? Он говорит: я боюсь, что вы отмените санкции. Тут они тут чуть со стульев не попадали. И он объясняет очень просто. Говорит: вы знаете, если вы сейчас отмените санкции, особенно в сельском хозяйстве, мы, к сожалению, столкнемся с влиянием ваших товаров и конкуренции с вашими товарами. И те положительные тенденции, которые стали развиваться в сельском хозяйстве, они могут быть сведены на нет. А ваши санкции позволили нам не только понять, что мы должны быть независимы в этом вопросе, так мы еще обеспечиваем финансирование и поддерживаем, особенно на первоначальном этапе затраты достаточно большие, и очень сложно выйти на конкурентные условия. А теперь мы уже можем точно сказать, что эти усилия были не напрасны. Так они нам только в данном случае помогают ускориться в этом направлении. Повторюсь, временные неудобства не могут кардинально отменить ситуацию. Поэтому я только приветствую. А то, что мы еще японцам не отвечали, но я думаю, что мы найдем способ, как им указать на то, что не глаз за глаз и око за око, а в данном случае мы, я уверен, найдем иные механизмы ответа, которые будут не очень комфортны для японской экономики.
Потому что они уже и сами пострадают, потому что технику-то им экспортировать куда-то надо.
Это раз. За экспортом техники стоит производство, это люди, это зарплаты. А посмотрите, как они избирательно подходят. Они пока как-то, знаете, себя воспринимают странами или людьми, которые находятся на другой ступени развития. Они ставят себя выше нас, потому что они говорят так: из Сахалина, из проекта Сахалин-1, Сахалин-2 мы не выходим, потому что нам выгодно, и Япония понимает, что она без этого газа не выживет. И в то же время они себе позволяют спокойно так заявлять, что а вот здесь мы нанесем непоправимый ущерб. Так давайте мы приведем их в чувство.
Да, анонс у нас небольшой, после звонок есть.
Живая природа с Эдгардом Запашным. По пятницам на радио «Спутник».
951-0566, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир.
Владимир.
80. Ну, 80 скоро будет, надеюсь. Продолжительность жизни увеличивается в наше современное время. Мне довелось строить Байкал-Амурскую магистраль в 70-х годах. Вот. Всю технику, которая использовалась на строительстве, я видел, щупал и дышал ей. Катерпиллеры, магирусы, ну и другая техника, японская, немецкая и так далее, превосходила во много раз КАМАЗы, БелАЗы и все прочее. Я к чему? Я патриот, 33 года прослужил в армии советской и российской. И желаю, чтобы наш промышленный... Ну, ваш гость сегодня что-то... Мы закидаем, все сделаем. Но это не так-то просто. Почему вы так легко относитесь пренебрежительно к западным технологиям, которых у нас нет?
Спасибо, спасибо за вопрос.
Ну, это даже не вопрос, это комментарий.
Это комментарий,
да. Я бы попытался немножко, недолго, но достаточно емко ответить на этот вопрос. Я не отношусь очень легковесно к собственным словам, но я просто хочу сказать, что у нас другого на сегодняшний день пути нет, кроме как расчет на собственные силы. Что касается достижений других государств в том или ином направлении, я с большим уважением отношусь к этому, но я повторюсь, я не считаю их уникальными и невозможными к повторению, не к копированию, а к повторению нашими силами собственными внутри нашей страны. Мы в состоянии это сделать. Другой вопрос, когда, какими усилиями, с какими финансовыми, организационными усилиями. Но я уверен, что это возможно. Тем более, что на этом пути есть и примеры. А речь не идет о том противопоставлении, что вот у них все плохое, а у нас все хорошее. Да нет, конечно же, мы реалисты. Я сам много что знаю и видел. Но я понимаю прекрасно, что если мы хотим независимости нашей страны, то мы должны сосредоточиться на этом. И более того, Для этого есть и человеческие, и организационные, а на сегодняшний день уже и финансовые возможности. А самое главное, они нас поставили в такие условия, которые нам вариантов других не оставляют. И это очень хорошо, потому что, видимо, российский, советский человек, он так настроен, что если его прижать к стенке, то он очень быстро достигнет результата и покажет всем, что в состоянии победить. Поэтому я очень благодарен, что вы в свое время были задействованы на таком важном участке, но думаю, что затронутая вами тема, она должна быть как бы темой не просто обсуждаемой, а такой заявленной к реализации. И повторюсь, для этого у нас есть все возможности.
Да, давайте вот еще о чем поговорим. Еще одна сторона санкций, в частности, министр юстиции Латвии поручил экспертам своего ведомства разработать закон об отчуждении российской и белорусской собственности на территории страны. Речь идет о доме Москвы в Риге, например, а также о белорусских санаториях Янтарный берег, Белоруссия в Юрмале. И вот говорят, что эти объекты будут использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших, так далее, так далее, так далее. Ну вот, по факту все мы понимаем, что это беззаконие. Ну, с другой стороны, законы пишут люди, да, вот раз, издали закон, и было ваше, стало наше. Что с этим можно делать, как на это можно отвечать? И
вы правы, что законодательство государства, вот, в данном случае этих стран, оно в руках депутатов, видимо, народа, который проживает на территории этого государства. Другое дело, что если они позволяют себе, если их мораль позволяет даже ставить такие вопросы, не говоря же о том, что реализовывать, то можно только об этом сожалеть. Мы, наверное, не в состоянии повлиять на выборный процесс, на то, как, кого они изберут, и как избранные ими люди будут потом принимать законы, позволяющие подобного рода действия. Но я думаю, что остаются между нами отношения, если останутся, конечно, которые позволят как-то привести в чувство, может быть, не совсем корректное выражение, да, но привести в чувство политиков этих государств. А вообще, знаете, есть такое расхожее выражение, когда люди пытаются начать бизнес, а есть такое правило, что прежде чем начать бизнес, надо понять, как ты из него выйдешь. Это очень разумная, на самом деле, мысль. Если посмотреть на то, что сегодня происходит по отношению к России со стороны Запада, но они уже там уже сбились со счета, сколько этих санкций или там действий, направленных против нас, принято. Но мы же, даже независимо от оценки этих действий, мы с вами понимаем, что рано или поздно этих действий, количество этих действий, оно сведется к нулю, потому что уже нельзя. Наверное, можно до бесконечности придумывать их нельзя. И рано или поздно станет вопрос отыгрывания обратно. Но мы же живем, мы же не сможем распилить землю, да, и сказать, ну вот теперь мы не соседи. Или мы не общаемся с ними вообще. У нас нет общего пространства, у нас нет общих проблем. Я имею в виду такого, общечеловеческих проблем. Есть и будут, и даже, я думаю, они будут усугубляться. И в решении этих проблем необходимо будет задействовать всех участников, проживающих на отдельно взятой территории и в целом на земном шаре. Они, такое ощущение, что они думают, что это будет процесс только в одну сторону направленный. Нет. Конечно, я думаю, что вот этот вал негатива, который направлен против России сегодня, он связано только с одним, что они ожидают скорейшего поражения России на всех фронтах. И тогда, логично, они вот это все направили против нас, они достигнут целей, которых они не скрывают, разрушение России, уничтожение России, и тем самым они будут почивать на лаврах, но этого не произойдет, это уже не произошло, и не произойдет, потому что наш народ этого не позволит. Но я хочу сказать другое, что разумный человек бы начал уже отыгрывать обратно, он стал бы готовиться к тому, что, может быть, не все, но с чего-то придется начать. И вот они продолжают вычеркивать из списка возможных к возвращению все вопросы, которые касаются уже истории, культуры и уже, не знаю, межличностных отношений. Но, повторюсь, мы станем свидетелями, и я уверен, в ближайшее время очень серьезных процессов, которые начнут происходить в Европе и в Америке, которые неизбежно их подтолкнут к пониманию, а что теперь с этим делать? Вот как теперь этим людям, то бишь нам, смотреть в глаза? Как возвращаться к обсуждению вопросов, которые они с корнем выкорчевывают сегодня? Ладно-то, они хотят конфисковать собственность, которая нам принадлежит. Они собираются уничтожать памятники людям, которые погибли за освобождение этих стран. Они что думают, что это останется незамеченным? Или мы простим это все? Или даже люди, которые живут на этой территории, они что, все 100% поддерживают такие действия? Но это заблуждение, опасное заблуждение. И они столкнутся с тем, что у них внутри начнутся процессы разрушительные. Более того, они дают основания для того, чтобы собственный их народ на их территории применил по отношению к ним подобного же рода разрушительные действия. Потому что они сняли все ограничения на пути применения таких шагов, которые разрушительные не только по отношению к нам, а по отношению к ним тоже. Но если человек не уважает собственную культуру, историю, у него нет будущего. Это не наши слова, это история доказала. А они делают все, чтобы, уничтожая и пытаясь уничтожить нас, бесперспективно, они тем самым позволяют себе все то, что потом вернется к ним. И это, на самом деле, в этом можно только сожалеть. А что касается, ну, заберут они эти дома, господи, это как-нибудь мы с этим справимся и переживем. Потому что в вопросах, знаете, здесь слишком длительный период истории нас еще ждет в развитии, чтобы мы не нашли механизма не только компенсации, но и самоудовлетворения в отношениях с ними. Что сегодня представляют эти страны из себя? Они, ведь их действия, они направлены, ну, не будем там касаться того, что, может быть, они, как у нас некоторые историки и политики говорят, что, наверное, не до конца там в 45-м году разобрались там с людьми, некоторыми вот они там пустили корни сегодня, они проявляют, это тоже есть. Но я хочу сказать другое, что кое-что связано еще и с тем, что на сегодняшний день, особенно прибалтийские страны, являются странами-изгоями внутри Евросоюза. Они рассчитывали на особое положение, и у них сегодня только одна роль – они потеряли полную экономическую независимость. Они потеряли перспективу самостоятельного развития и живут только на подачке, которую им Евросоюз кидает. Но мир рынка такой, что если платишь, ты заказываешь музыку. И вот сегодня за эти деньги они исполняют роль такого... Ну, не хочется по радио такие вещи говорить. Но они как цепной пес. Они нападают на Россию, на все, что связано с нами, потому что у них другого не остается. Это их работа сегодня. Они получают деньги за такого рода работу, потому что у них другой перспективы нет. И поэтому это тоже, ну, как бы это цинично не звучало, ну, придет время, и, может быть, им будут уже другие люди платить. Ну, и будут они, соответственно, в другую сторону.
Да, а по поводу отыгрывания назад, вот в продолжении темы хочу немного добавить. Ни Европа, ни Америка, есть такое государство, Великобритания, хотя, в общем-то, оно в авангарде антироссийской риторики. Так вот, пищевая промышленность в Великобритании оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне введенных санкций. Эксперты там предрекли глобальный дефицит продуктов в стране. Отмечается, что закрыт крупнейший в стране завод, который обеспечивал сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. Вот, и в организации сообщили, что больше не могут содержать предприятия из-за резкого роста стоимости газа, а также высоких экологических налогов. Вот, означает ли подобные новости, что вскоре, действительно, как мы говорим, можно ожидать смену риторики, потому что громкие пафосные заявления – это одно, но когда кушать нечего, то здесь пропаганда работает гораздо хуже, как мне кажется.
Ну, я бы здесь был осторожен, в каком плане. Мы немножко увлекаемся оценками того, что происходит сегодня в Европе, в частности, на рынке энергоносителей, на продовольственном рынке, ну и вообще в целом в экономике, инфляция. Мне кажется, нам нужно меньше об этом говорить. Пусть они поживут с этими проблемами самостоятельно, потому что, с одной стороны, все, что происходит, это же мы не должны как бы радоваться этим неуспехам или там проблемам, которые есть в этих странах, мы их должны констатировать, отмечать, анализировать, чтобы, может быть, где-то помочь им, и, а что стесняться, надо, может, где-то и усилить эти процессы, но не расслабляться, и главное, не самих себя не оправдывать, знаете, у нас уже такое есть, такие тенденции, что, ну, так все хорошо, вот, нам неплохо, нелегко, а им совсем тяжело. Ну, и ради бога, не надо вот на этом акцентировать внимание. Лучше сосредоточиться на процессах, которые вполне в нашей компетенции. Мы должны развивать собственную страну, мы должны сделать выводы из происшедшего. И хоть и наш слушатель упомянул это, мы должны сделать так, чтобы и наша техника встала на уровень. А может быть, она даже если не встанет на уровень, она будет нас удовлетворять. Она, главное, чтобы она была нам эффективно, для нас было эффективно, удобно и экономически выгодно.
А вот давайте, кстати, о приятном поговорим, потому что открылся мост Между, между Россией и Китаем, между Благовещенском и городом Хэйхэ через реку Амур, причем мост этот построен без привлечения бюджетных средств, насколько мне известно, ну и, соответственно, связывает две страны, Россию и Китай, и позволит нарастить объем грузооборота до 1 миллион тонн грузов в год.
Но это прекрасная новость. И более того, если вы обратили внимание, было сказано, что не только мост был открыт, но еще по этому мосту пошли грузовики на СПГ, то есть на сжиженном газе. Это говорит о том, что а этот газ где? Он производится у нас, он не в Китае покупается. Значит, соответственно, мы здесь сразу зафиксировали то, что у нас сразу одновременно несколько позитивных моментов. А это топливо газомоторное, оно достаточно эффективное, экономически эффективное, экологически эффективное. Поэтому мы видим, что у нас тенденции многие уже входят в обиход, и мы даже так между делом их, о них говорим. Следовательно, это говорит и о потенциале, который не просто ожидает нас, а уже реализуется. Это означает, что мы должны сосредоточить свои информационные потоки как раз на анализе того, что делается или планируется к исполнению в ближайшее время. Я думаю, что нашим и слушателям, и зрителям, и читателям интернета будет гораздо интереснее узнавать о тех событиях, которые происходят в нашей стране, чем о том, насколько там бедный этот, или не бедный англичанин мерзнет или не доедает.
О позитивных событиях, которые происходят в нашей стране. Александр Михайлович, спасибо большое. С наступающим вас праздником. Взаимно. Хороших выходных. Да. Заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков был в нашей студии.
В эфире «Радио Спутник».